Глава 3. Для меня философ имеет значение ровно настолько, насколько он может давать пример. Что своим примером он может увлечь за собою целые народы, в этом нет сомнения. Это показывает история Индии, которая почти тождественна с историей индийской философии. Но он должен давать пример своей видимой жизнью, а не только книгами. То есть так, как учили философы Греции, выражением лица, осанкой, одеждой, едой, привычками, более чем речью и тем паче писаниями. А как много недостает нам в Германии для этой мужественной явственной философской жизни. Здесь лишь постепенно освобождаются тела, когда души, по-видимому, уже давно освобождены. И все же дух не может быть истинно свободным и независимым, когда эта достигнутая независимость, которая в своей основе есть творческое самоограничение, не доказывается сызнова, каждым взглядом и шагом с утра до вечера. Кант был верен университету, подчинялся правительствам, сохранял видимость религиозной веры, выносил своих коллег и студентов. Естественно поэтому, что его пример породил прежде всего университетских профессоров и профессорскую философию. Шопенгауэр мало стесняется с ученой кастой, обособляется, достигает независимости от государства и общества. Вот его пример, его образец, чтобы отметить здесь лишь наиболее внешнюю сторону. Но много степеней в освобождении философской жизни еще неизвестны нам, немцам, хотя и не могут навсегда остаться неизвестными. Наши художники живут смелее и честнее. И самый сильный пример, стоящий перед нами, пример Рихарда Вагнера показывает, что гений не должен бояться вступать в самое враждебное противоречие с существующими формами и порядками, когда хочет вознести к свету высший порядок и истину, которые живут в нем. Правда, та истина, о которой так много говорят наши профессора, есть, по-видимому, менее притязательное существо, не грозящее никаким беспорядком или непорядком. Удобное и добродушное создание, которое непрерывно уверяет все существующие власти, что оно никому не хочет причинять никаких хлопот. Ведь оно есть лишь чистая наука. Итак, я хотел сказать, что немецкая философия должна все более разучаться быть чистой наукой. И таков именно пример Шопенгауэра человека. Но что он дорос до этого человеческого примера, есть положительное чудо, ибо извне и изнутри ему угрожали чудовищные опасности, которые могли бы раздавить или раздробить всякое более слабое существо. Было, мне кажется, много данных к тому, чтобы Шопенгауэр, человек, погиб, оставив после себя в лучшем случае чистую науку. Но и то лишь в лучшем случае. Вероятнее всего, не осталось бы ни человека, ни науки. Один новый английский писатель так изображает самую основную опасность для необычайных людей, живущих среди общества, привязанного к обыденщине. Такие чужеродные характеры сначала тяготятся, затем впадают в меланхолию, затем заболевают и, наконец, умирают. Человек вроде Шелли не мог бы жить в Англии, и раса Шелли была бы невозможна. Наши гильдерлины и клейсты, и им подобные погибали от этой своей необычайности и не выдерживали климата так называемой немецкой культуры. И только железные натуры, как Бетховен, Гёте, Шопенгауэр и Вагнер, могут устоять в нем. Но и у них действие утомительной борьбы и судорог сказывается на многих чертах и морщинах. Они дышат тяжелее, и в их тоне часто есть что-то слишком насильственное. Один опытный дипломат, лишь мельком видевший Гёте и говоривший с ним, сказал своим друзьям фразу, которую сам Гёте перевел так. Он тоже из тех, кому пришлось солоно. Если, прибавляет Гёте, В чертах нашего лица не стираются следы перенесенных страданий и выполненных трудов, то неудивительно, что все, что остается от нас и наших стремлений, носит те же следы. И это Гёте, на которого наши культурные филистеры указывают как на счастливейшего немца, чтобы этим доказать положение, что все-таки возможно стать счастливым среди них. При этом у них есть задняя мысль: нельзя простить никому, кто чувствует себя среди них несчастным и одиноким. Поэтому они даже выставили и практически поясняли с большой жестокостью утверждение, что во всяком уединении лежит тайная вина. Бедный Шопенгауэр тоже имел на душе такую вину. А именно, он ценил свою философию больше, чем своих современников. И при том, к своему несчастью, он знал именно от Гёте, что для спасения своей философии он должен всеми средствами защищать ее против невнимания своих современников, ибо существует род инквизиционной цензуры, в которой немцы, по свидетельству Гёте, пошли далеко. Эта цензура есть ненарушимое молчание. Оно достигло уже по меньшей мере того, что значительная часть первого издания главного произведения Шопенгауэра стала макулатурой. Грозящая опасность, что его великое деяние будет уничтожено просто его игнорированием, привела Шопенгауэра в ужасное и трудноукротимое беспокойство. У него не оказывалось ни одного более или менее значимого приверженца. Нам печально видеть, как он гонится за малейшими следами своей известности, и его заключительный, громкий, чрезмерно громкий триумф о том, что его, наконец, действительно читают, производит какое-то болезненно-трогательное впечатление. Именно все эти черты, которые не свидетельствуют о достоинстве философа, обнаруживают страдающего человека, который трепещет за судьбу своих ценнейших благ. Так его мучило беспокойство потерять свое маленькое состояние и, быть может, оказаться не в силах удержать свое чистое, истинно античное отношение к философии. Так в своей жажде, по вполне доверчивым и сострадательным людям, он попадал впросак и должен был постоянно снова с грустным взором возвращаться к своей верной собаке. Он был совершенным отшельником. Ни один подлинно единомыслящий друг не утешал его. А между одним и не одним, здесь, как и всюду, между чем-либо и ничем, лежит бесконечность. Никто, имеющий истинных друзей, не знает, что такое есть подлинное одиночество, хотя бы он имел своим противником весь мир вокруг себя. Ах, я замечаю, вы не знаете, что такое одиночество, где существовали могущественные общества, правительства, религии, общественные мнения, словом, где была какого-либо рода тирания. Она ненавидела одинокого философа, ибо философия открывает человеку убежище, куда не может проникнуть никакая тирания, пещеру внутренней жизни, лабиринт сердца, и это досадно тиранам. Туда скрываются одинокие, но там же таится и величайшая опасность для одиноких. Эти люди, укрывшие свою свободу во внутренний элемент, должны иметь и внешнюю жизнь, быть видимыми, показывать себя. В силу рождения, места пребывания, воспитания, отечества, случайностей, а также назойливости других людей, они связаны бесчисленными человеческими отношениями. Точно так же им приписываются бесчисленные мнения, просто потому что это господствующие мнения. Каждый их жест, не выражающий отрицания, признается согласием. Каждое движение руки, которое не разрушает, толкуется как одобрение. Они знают, эти одинокие и свободные духом, что они всегда в чем-либо кажутся не тем, что они суть по своим мыслям, так как они стремятся только к истине и честности. Вокруг них завязывается сеть недоразумений. Их страстное вожделение правды не может предупредить, чтобы на их действиях не остался лежать чад ложных мнений, приспособления, полупризнаний, щадящего умалчивания ошибочных толкований. Это собирает облако меланхолии на их челе, ибо необходимость казаться не тем, что есть. Такие натуры ненавидят больше смерти. Продолжительное озлобление делает их вулканическими и угрожающими. От времени до времени они мстят за свое насильственное самоскрывание, за свою вынужденную сдержанность. Они выходят из своей пещеры со страшным выражением лица. Их слова и действия — суть тогда взрывы, и случается, что они сами от этого погибают. Так опасно жил Шопенгауэр. Именно такие одинокие люди нуждаются в любви, ищут товарищей, перед которыми они могут быть открытыми и простыми, как перед самими собою, в присутствии которых прекращаются судороги молчания и позы. Отнимите этих товарищей, и вы создадите еще большую опасность. Генрих Клейст погиб из-за этой заброшенности. И самое опасное противоядие против необычных людей – это вогнать их так глубоко в самих себя, что их обратное движение к жизни становится всегда вулканическим взрывом. Но встречаются полубоги, которые умеют жить при таких ужасных условиях и даже жить победоносно. И если вы хотите услышать их одинокие песни, слушайте музыку Бетховена. Такова была первая опасность, в тени которой вырастал Шопенгауэр – одиночество. Вторая же называется «Отчаяние в истине». Эта опасность сопровождает каждого мыслителя, путь которого исходит от кантовской философии. Если только он сильный и цельный человек в своих страданиях и желаниях, а не дребезжащая мыслительно-счетная машина. Мы, конечно, все хорошо знаем, что именно относительно этого условия дело обстоит весьма постыдно. Мне кажется даже, что лишь на очень немногих людей Кант вообще оказал живое влияние и преобразовал их кровь и соки. Правда, мы всюду можем прочесть, что деяние этого тихого ученого вызвало революцию во всех областях духовной жизни. Но я не могу поверить этому, потому что я не вижу этого на людях, которые должны были бы прежде всего революционизироваться сами, чтобы революция могла захватить целые области. Но как скоро Кант начнет оказывать действительное влияние на массы, оно скажется в форме разъедающего и раздробляющего скептицизма и релятивизма. И лишь у самых деятельных и благородных умов, которые никогда не выдерживали состояния сомнения, его место заступило бы то духовное потрясение и отчаяние во всякой истине, какое пережил, например, Генрих Клейст под влиянием философии Канта. «Недавно, — пишет он, — как-то в своем захватывающем стиле, — я ознакомился с философией Канта и должен теперь сообщить одну мысль из нее, ведь мне не нужно бояться, что она потрясет тебя так же глубоко, так же болезненно, как и меня». Мы не можем решить, есть ли то, что мы зовем истиной, подлинная истина, или это только так нам кажется. Если верно последнее, то истина, которую мы здесь собираем, после нашей смерти не существует более, и все наше стремление приобрести достояние, которое следовало бы за нами в могилу, тщетно. Если острие этой мысли не затронет твоего сердца, то улыбнись над другим человеком, который чувствует себя глубоко пораненным в своем интимнейшем святилище. Моя единственная, моя высшая цель пала, и у меня нет другой. Когда же люди будут снова ощущать так естественно, как Клейст, когда же они научатся снова измерять смысл философии по действию на свое интимнейшее святилище. И все же это необходимо, чтобы оценить, чем может быть для нас после Канта Шопенгауэр. Именно вождем, который ведет нас с высот скептического недовольства или критического отречения на высоты трагического жизнепонимания под бесконечным ночным небом с его звездами, и который сам впервые проложил себе этот путь. Его величие в том, что он стоит перед картинкой мира, как перед целым, и толкует ее, как нечто целое, тогда как даже самые острые головы не могут освободиться от заблуждения, будто к истолкованию жизни можно приблизиться путем тщательного исследования отдельных красок, которыми написана картина, и материала, на котором она написана. Причем результатом исследования может явиться вывод, что это весьма тонко вытканное полотно, и что наложенные на него краски химически неопределимы. Шопенгауэр же знал, для того, чтобы понять картину, нужно разгадать ее художника. Однако весь цех наук занят постижением только полотна и красок, а не самой картины. Можно даже сказать, что лишь тот, кто твердо сосредоточил внимание на общей картине жизни и бытия, может, не вредя себе, пользоваться отдельными науками, ибо вне такого руководящего, общего представления они только отдельные нити, которые нигде не ведут до конца и лишь запутывают и усложняют наш жизненный ход. Повторяю, Шопенгауэр велик тем, что преследует эту картину, как Гамлет духа, не уклоняясь в сторону, как делают ученые и не удовлетворяясь логической схоластикой, что бывает уделом необузданных диалектиков. Изучение всех четверть философов нужно лишь для того, чтобы понять, что последние попадают сразу в те места в строении великой философии, в которых, возможно, ученые за и против, хитроумные размышления, сомнения, противоречия, и что этим они уклоняются от требований всякой великой философии, которая, как целое, всегда говорит лишь одно – вот картина всей жизни, и из нее научись понимать смысл твоей жизни. И наоборот, читай лишь свою жизнь, и из нее понимай иероглифы жизни в целом. И так нужно прежде всего толковать и философию Шопенгауэра, индивидуально, исходя от отдельной личности самой по себе, познавая собственную нужду и потребность, собственную ограниченность, чтобы найти средства и утешение против них, именно самопожертвование, подчинение себя благороднейшим целям и прежде всего целям справедливости и милосердия. Он учит нас различать между действительными и мнимыми средствами к человеческому счастью. Он показывает, что ни богатство, ни почет, ни ученость не могут вывести личность из ее глубокого недовольства ничтожеством ее бытия, что стремление к этим благам приобретает лишь смысл в соединении с высокой и озаряющей общей целью, с влечением к могуществу, способному помочь нашей физис и немного исправить ее неразумность и неловкость. Этого ищешь прежде всего тоже только для самого себя, через себя же, в конечном счете, для всех. Правда, это есть стремление, которое приводит к глубокому и сердечному смирению, ибо много ли может быть вообще исправлено в отдельной личности и во всей жизни? Если мы применим эти слова к Шопенгауэру, то мы коснемся третьей и своеобразнейшей опасности, в которой он жил и которая таилась во всем строении и скелете его существа. Каждый человек находит обыкновенно в себе пределы, как и своему дарованию, так и своей нравственной воле, и это наполняет его тоской и меланхолией. И если чувство своей греховности влечет его к святости, то в качестве интеллектуального существа он несет в себе глубокое стремление к своему собственному гению. В этом корень всякой истинной культуры. И если под последней я буду разуметь влечение человека возродиться в образе святого и гения, то я знаю, что не нужно быть буддистом, чтобы понять этот миф. Где мы встречаем дарование без этого влечения? В кругу ученых, а также среди так называемых культурных людей. Там оно внушает нам досаду и отвращение, ибо мы чуем, что такие люди при всем своем духовном богатстве не содействуют, а препятствуют росту новой культуры и созиданию гения, то есть цели всякой культуры. Это есть состояние окаменения, равноценное той привычной, холодной и самодовольной добродетели, которая также более всего далека от истинной святости и чуждается ее. В этом отношении в натуре Шопенгауэра лежала странная и крайне опасная двойственность. Лишь немногие мыслители ощущали в такой мере и с такой несравненной определенностью, что в них живет гений, и его гений обещал ему высшее, что не будет более глубокой борозды, чем та, которую проводит его плуг по почве нового человечества. Таким образом, он сознавал одну половину своего существа насыщенной и удовлетворенной, лишенной желаний и полной уверенности в своей силе, и с величием и достоинством нес свое призвание победоносно законченного гения. В другой половине его существа жило неукротимое томление. Мы узнаем его, когда слышим, что он с болью отвращал свой взор от изображения великого основателя Ладхапы Рансе, говоря: «Это дело благодати, ибо гений сильнее других стремится к святости, так как со своей вершины он видит дальше и яснее, чем другой человек, видит глубину примирения между познанием и бытием, царство мира и побежденной воли, очертания другого берега, о котором говорят индусы». Но в этом-то и состоит чудо, сколь непостижимо цельной и неразрушимой должна была быть натура Шопенгауэра, если и эта тоска не могла разрушить и даже ожесточить ее. Что это означает? Это каждый поймет в меру того, что и сколько есть он сам. Целиком же и во всей силе этого не поймет никто из нас. Чем больше размышляешь об описанных трех опасностях, тем загадочнее представляется бодрость, с которой Шопенгауэр боролся против них, и здоровье, и крепость, которую он вынес из этой борьбы. Правда, он вышел из нее с многими шрамами и открытыми ранами, и в настроении, которое, быть может, покажется чересчур жестким и подчас и слишком воинственным. Даже над величайшим человеком возвышается его собственный идеал. Но что Шопенгауэр может служить образцом, это несомненно, несмотря на все эти шрамы и пятна. Я готов даже сказать, то, что в его существе было несовершенным и слишком человеческим, именно в самом человеческом смысле сближает нас с ним, ибо мы видим в нем страждущего и нашего товарища по страданиям, а не только недоступно высокого гения. Те три органические опасности, которые угрожали Шопенгауэру, угрожают нам всем. Каждый из нас несет в себе, как ядро своего существа, некую творческую единственность. И когда он осознает эту единственность, вокруг него появляется своеобразный ореол, ореол необычного. Для большинства это есть нечто невыносимое, ибо, повторяю, они ленивы, а с этой единственностью связана цепь усилий и тягот. Нет сомнения, что для необычного человека, который отягощает себя этой цепью, жизнь теряет почти все, чего от нее ждешь в юности. Веселье, устойчивость, легкость, почет. Судьба одиночества – вот дар, который ему подносят его ближние. Пустыня и пещера всегда готовы. Он может жить, как хочет. Пусть он остерегается дать себя поработить, стать подавленным и меланхоличным. И потому пусть он окружит себя образами славных и смелых борцов, одним из которых был сам Шопенгауэр. Но и вторая опасность, угрожавшая Шопенгауэру, не совсем редка. Иногда человек от природы вооружен острым взором, и его мысли охотно вступают на диалектическую тропу. Если он отпустит повода своему дарованию, как легко может он погибнуть духовно, чтобы вести лишь полупризрачное существование в чистой науке. Или, привыкнув отыскивать в вещах за и против, как легко может он отчаяться в самоистине и жить без бодрости и доверия, отрицая, сомневаясь, критикуя, в недовольстве, в полунадежде, в ожидании последнего разочарования. Es möchte kein Hund so langen lieben. Третья опасность есть ожесточение в нравственном и в интеллектуальном отношении. Человек разрывает нить, которая его связывала с его идеалом. Он перестает быть плодотворным в той или иной области, перестает созидать себе подобное и в отношении культуры становится вредным или бесполезным. Единственность его существа становится неделимым и необнаружимым атомом, холодной окаменелостью. И таким образом человека может погубить его единственность, как и боязнь этой единственности, его собственное «я», как и отказ от него, полнота влечения и ожесточения, и жить значит вообще находиться в опасности. Кроме этих опасностей, которым Шопенгауэр был бы подвержен в силу своей организации, все равно, в какое бы время он ни жил, есть еще иные опасности, которые исходили из его времени, и это различие между органическими опасностями и опасностями времени существенно для выявления того, что есть образцового и воспитательного в натуре Шопенгауэра. Представим себе философа со взором, устремленным на бытие. Он хочет вновь определить его ценность, ибо своеобразная работа всех великих мыслителей состояла в том, чтобы быть законодателями для меры, ценности и веса вещей. Какой помехой будет для него то, что человечество, которое он видит перед собой, именно в его время есть дряблый, изъеденный червями плод? Как много должен он добавлять к ничтожной ценности своего времени, чтобы быть справедливым к бытию вообще? Если изучение истории прошлых или чужих народов ценно, то больше всего для философа, который должен произнести справедливый приговор о человеческой судьбе в целом, то есть не только о средней, но и прежде всего о высшей судьбе, которая может выпасть на долю отдельных людей или целых народов. Но все современное назойливо, оно действует и влияет на взор, даже когда философ того не хочет, и непроизвольно оно будет слишком высоко оценено в общем итоге. Поэтому философ должен надлежащим образом оценить свое время в его отличие от других эпох и, преодолевая современность для себя, преодолеть его также в том понятии о жизни, которое он дает, то есть сделать незаметным и как бы затушевать. Это тяжелая и почти неразрешимая задача. Суждение старых греческих философов о ценности жизни говорит бесконечно больше, чем современное суждение, потому что они имели вокруг себя и перед собой самая жизнь в ее пышнейшем рассвете, и потому что у них настроение мыслителя не затемнялось раздором между желанием свободы, красоты, величие жизни и влечением к истине, которая лишь спрашивает, какова ценность жизни вообще. Суждение, которое высказал о жизни Эмпедокл, среди могучей и роскошной жизнерадостности греческой культуры, сохраняет значение для всех времен. Оно имеет весьма большой вес, тем более, что ему не противоречит ни одно иное суждение какого-либо другого великого философа того же великого времени. Оно говорит лишь отчетливее других, но в сущности, то есть если уметь как следует раскрыть уши, они все говорят то же самое. Современный же мыслитель, повторяю, всегда будет страдать от невыполнимого желания. Он будет требовать, чтобы ему сперва показали снова жизнь настоящую, красную, здоровую жизнь, и лишь затем он сможет произнести о ней свой приговор. По меньшей мере в отношении самого себя он будет считать нужным быть живым человеком прежде, чем иметь основания признать себя справедливым судьей. Вот почему именно новые философы принадлежат к могущественным пособникам жизни и пробудителям воли к жизни. Вот почему они стремятся от своей собственной ослабевшей эпохи к культуре, преображенной физис. Но это стремление есть вместе с тем и их опасность. В них реформатор жизни борется с философом, то есть с судьей жизни. И в какую бы сторону ни склонилась победа, эта победа всегда заключает в себе потерю. Как же избег Шопенгауэр и этой опасности? Если каждый великий человек охотнее всего рассматривается как истое дитя своего времени и во всяком случае сильнее и ощутительнее страдает всеми его недугами, чем все меньшие люди, то борьба такого великого человека против своего времени есть, по-видимому, лишь бессмысленная и разрушительная борьба с самим собой. Но именно лишь по-видимому, ибо он борется с тем, что мешает ему быть великим. А это означает у него лишь свободно и цельно быть самим собой. Отсюда следует, что его вражда в сущности направлена против того, что хотя и есть в нем, но не есть, собственно, он сам. Именно против нечистого нагромождения чужеродных и вечно несоединимых начал, против ложного прицепления своевременного к его несвоевременной природе. И в конечном счете мнимое дитя своего времени оказывается лишь пасынком последнего. Так и Шопенгауэр уже с ранней юности выступал против этой мнимой, тщеславной и недостойной своей матери, своей эпохи, и как бы отгоняя ее от себя, очищал и оздоровлял свое существо и обретал себя снова в своем исконном здоровье и чистоте. Поэтому произведениями Шопенгауэра можно пользоваться как зеркалом времени, и уж, конечно, не вина зеркала, если все своевременное отражается в нем, как искажающая болезнь, как худоба и бледность, как впалые глаза и вялые черты, если в нем ясно видны страдания пасынка. Жажда сильной натуры, здоровой и простой человечности, была у него влечением к самому себе, и как только он преодолел в себе время, он изумленным взором увидал своего гения. Тайна его существа открылась ему теперь. Намерение мачехи времени скрыть от него этого гения было разрушено, и было найдено царство преображенной физис. И когда он теперь безбоязненно обращал свой взор на вопрос, какова ценность жизни вообще, то ему уже не нужно было осуждать беспорядочное и бледное время и его лицемерно смутную жизнь. Он хорошо знал, что на этой земле есть и может быть найдено нечто более высокое и чистое, чем подобная своевременная жизнь и что каждый, кто знает и судит бытие только по этой безобразной его форме, относится к нему совершенно несправедливо. Нет, теперь вызывается сам гений, чтобы услышать, не может ли он, этот высший плод жизни, оправдать жизнь вообще. Великолепный творческий человек должен ответить на вопрос, утверждаешь ли ты в глубине души это бытие, удовлетворяет ли оно тебя, хочешь ли быть его защитником, его искупителем. Одно лишь правдивое «да» из твоих уст, и столь тяжко обвиняемая жизнь будет оправдана. Что ответит он на это? Его ответ есть ответ Эмпедокла.